Дуглас Адамс. Жизнь, Вселенная и все остальное. Глава первая. Каждое утро традиционный душераздирающий вопль оповещал окрестности, что Артур Дент проснулся и заново ужаснулся своему местоположению. В его пещере царил холод, а также смрад и сырость, но это еще пол ужаса. Главный же ужас состоял в том, что пещера находилась в лондонском районе Айлингтон, и первый автобус в центр должен был отправиться примерно через 2 миллиона лет. Время — это, так сказать, худшее место из всех, где только можно заблудиться. Артур Дент с его богатым опытом блужданий по закоулкам пространства и времени может утверждать это со всей ответственностью. Заблудившемуся в пространстве хотя бы не угрожает смерть со скуки. Артур Дент застрял на доисторической земле в результате извилистой цепочки происшествий, в процессе каковых он попеременно подвергался оскорблениям и или расщеплению на атомы в разнообразных экзотических уголках галактики, бесчисленность и странность которых превзошли все его ожидания. И хотя теперь его жизнь текла чрезвычайно ровно и спокойно, нервы Артура по-прежнему шалили. Вот уже 5 лет, как его не расщепляли на атомы. Вот уже 4 года, со дня расставания с Фордом-префектом, Артур, в общем-то, ни одной души не видел, а потому и оскорблениям больше не подвергался. За исключением одного случая. Это произошло как-то весенним вечером, 2 года тому назад. Бредя в сумерках к своей пещере, Артур вдруг заметил за облаками странные вспышки. Он задрал голову к небу, и в его сердце робко закопошилась надежда. Спасение, свобода, несбыточная греза Робинзона, корабль. И вправду, к его радости и изумлению, с небес, рассекая теплый вечерний воздух, тихо, как-то интеллигентно спустился длинный серебряный звездолет. Выдвинулись длинные опоры, совершая изящный балетный па во славу технического прогресса. Звездолет легко опустился на землю, и его ненавязчивое гудение разом стихло, точно убаюканное вечерней тишиной. Сам собой откинулся трап. Из люка вырвался столб света. В нем обрисовался силуэт высокой фигуры. Фигура сошла по трапу и остановилась перед Артуром. «Ты козел, Дент!» — промолвила она просто. «То был самый что ни на есть инопланетный инопланетянин. Чисто инопланетная долговязость, чисто инопланетная приплюснутая голова, чисто инопланетные глазки-щелочки, экстравагантно складчатое золотое одеяние с воротником чисто инопланетного покроя и бледная, серо-зеленая инопланетная кожа, сияющая тем особым блеском, который дается большинству серозинолитих субъектов лишь благодаря постоянному массажу и самому дорогостоящему мылу». Артур невольно отпрянул. Существо невозмутимо смотрело на него. Надежда и ликование в душе Артура вмиг сменились чувством крайней озадаченности. Сотни разных мыслей, расталкивая друг дружку, боролись за контроль над его голосовыми связками. Выпалил он от к добавил он немного погодя. Кто? Выдавил он наконец, после чего погрузился в неистовое, сродни неистовым воплям, безмолвие. Нешуточное это дело обнаружить, что после неопределенно долгого периода молчания ты, оказывается, не отучился разговаривать. Инопланетное существо, морща лоб, заглянуло в штучку вроде папки, которую сжимало в своих длинных, лианообразных инопланетных пальцах. «Артур Дент?» — переспросило оно. Артур растерянно кивнул. «Артур Филипп Дент!» — уточнило существо, деловито лязгнув зубами. «Да», — «Я», подтвердил Артур. «Ты козел», — повторил инопланетянин. «Никчемная дырка от бублика». Существо кивнуло само себе, произвело чисто инопланетный щелчок застежкой папки и направилось к своему кораблю. В отчаянии выпалил Артур. «Эй! И нечего тут!» — рявкнул инопланетянин. Он взошел по трапу и исчез в недрах корабля. Люк сам собой захлопнулся. Звездолет басовито загудел. «Эй!» — вскрикнул Артур и побежал на заплетающихся ногах к кораблю. «Подождите минутку! Что вы хотели? Эй! Да подождите же!» Корабль приподнялся, беспечно скинув свою тяжесть на землю, будто плащ. Секунду повисел в воздухе и унесся в вечернее небо. Он пронзил облака, на миг озарив их своим серебряным свечением, и исчез из виду Артура, одинокой букашки, бестолково скачущей на месте посреди бескрайней шири. «Что?» — вопил он. «Чего? Зачем? Ну-ка вернись и повтори!» Он подпрыгивал и выплясывал, пока его ноги не подкосились. Взывал, пока не надорвал связки. Ответа не последовало. Некому было его услышать. Некому было с ним поговорить. Инопланетный корабль уже с треском прорывался сквозь верхние слои атмосферы навстречу той ужасной пустоте с редкими-редкими материальными вкраплениями, из которой и состоит Вселенная. Хозяин звездолета, инопланетянин с дорогостоящим цветом лица, развалился в единственном кресле рубки. Он звался... Ох, мешка-насыпатель, конца краю не знающий. И был он индивидуумом с четкой целью в жизни. Не самой лучшей целью, в чем он сам первый признавался, но это какая-никакая цель, как-никак давала ему какое-никакое занятие. Ох, мешка-насыпатель, конца краю не знающий, принадлежал, то есть принадлежит, к очень узкому кругу бессмертных обитателей Вселенной. Те, кто рождается бессмертным, от рождения бессознательно свыкаются с этим своим свойством, но ох, мешка-насыпатель не из их числа. Строго говоря, эту шайку бесчувственных выродков он давно уже возненавидел лютой ненавистью. На него самого бессмертие свалилось как снег на голову, в результате неудачного взаимодействия своенравного ускорителя элементарных частиц, банки с рассолом, то был утренний завтрак охмешка-насыпателя, и двух аптечных резинок. Мелкие подробности аварии не имеют значения, поскольку никому так и не удалось воспроизвести обстоятельства происшедшего, причем многие экспериментаторы при этом попали либо в дурацкое положение, либо на тот свет, либо и туда одновременно. Ахмешка-насыпатель скорбно и устало прикрыл глаза, заказал бортовой стереосистеме какой-нибудь легкий джаз и рассудил, что все бы ничего, если бы не воскресные дни, будь они неладны. Вначале бессмертие пошло ему впрок. Он спорил с судьбой, лез на рожон, срывал цветы удовольствий и сумасшедшие деньги на высокодоходных долгосрочных сберегательных вкладах. В общем, давал всем жизни, как говорится. Но вскоре в этом светлом существовании появилось нестерпимо темное пятно. Воскресенье. Примерно в 14:55 тебя начинает обволакивать ужасная апатия. Ты понимаешь, что уже принял все ванны, какие можно было принять с пользой для души и тела, что сколько ни созерцай любой абзац газетного текста, ты не прочтешь ни строчки, не говоря уже о применении на практике новейшего, совершившего революцию в области стрижки кустарников метода, который в этой газете описан. И сколько ни гляди на циферблат, неумолимые стрелки вскоре передвинутся на 4. Час, когда начинается долгое, мутное и, что греха таить, безумное чаепитие души. Итак, ах, мешка-насыпатель присытился жизнью. Довольные улыбки, которыми он обычно озарял чужие похороны, стали какими-то натянутыми. В нем зрела ненависть к Вселенной в целом и каждому из ее обитателей в частности. Вот тогда-то он и набрел на свою цель жизни, дело, которое не позволит ему впасть в спячку никогда-никогда. Так ему во всяком случае казалось. А придумал он вот что. Он решил оскорбить Вселенную. То есть он решил оскорбить всех ее обитателей. Строго индивидуально, лицом к лицу, одного за другим, и тут он с особым сладострастием скрипнул зубами, в алфавитном порядке. Когда его знакомые, даже у таких типов бывают знакомые, намекали, что план не только этически неприемлем, но и неосуществим, поскольку все время кто-то умирает, а кто-то рождается, Ахмешка-насыпатель просто вперял в оппонента свой стальной взгляд и бурчал. Что, и помечтать нельзя? И так он взялся за дело. Он обзавелся звездолетом, построенным на века, и бортовым компьютером, который умело управлялся со всей информацией о местоположении всех обитателей Вселенной, а также рассчитывал самые замысловатые маршруты полета. Корабль пересекал орбиты планет Солнечной системы, намереваясь совершить пертурбационный маневр вокруг Солнца и, разогнавшись, выскочить в большой космос. «Компьютер!» — окликнул Ахмешка-насыпатель.
«Слушаю», — пропищал компьютер. «Куда теперь?» «Вычисляю».
Ахмешка-насыпатель покосился на невероятную алмазную россыпь космической ночи. Биллионы крошечных миров кристаллов огненной пылью припорошили тьму бесконечность. И каждый, любой из них, встретится ему на пути. И на большей части из них он побывал уже миллионы раз. На миг он вообразил свой маршрут в виде ломаной линии, связывающей все небесные огоньки, как на детских загадочных картинках с пронумерованными точками. И понадеялся, что с какой-нибудь туристической смотровой вышки Вселенной эта ломаная покажется каким-нибудь вопиюще неприличным словом. Компьютер безголосо пискнул в знак окончания вычислений. «Фольфанга», — сообщил он и снова пискнул. «Четвертая планета системы Фольфанга», — продолжил он и пискнул. «Ожидаемое время в пути — 3 недели», — продолжил он и пискнул. «Искомый субъект». «Некрупный слизняк», — пискнул он, — «из рода Артура Еапдену, полагаю», — добавил он, сделав передышку на писк, — «что вы решили обозвать его безмозглой задницей». Ахмешка-насыпатель только хмыкнул и перевел взгляд на чудотворение за иллюминатором. «Пойду-ка вздремну», — проговорил он. Потом спросил, какие зоны вещания попадутся нам в ближайшие часы. Компьютер пискнул. «Космовидеотон, мыслекинозал, надомный думатель», — известил он и пискнул. «Нет ли фильмов, которых я не видел уже 30 000 раз? «Нет». «Хм, разве что «Психоз в космосе». Вы видели этот фильм всего лишь 33 517 раз. Разбудишь ко второй серии». Компьютер пискнул. «Приятных сновидений», — сказал он. Звездолет несся сквозь ночь. Тем временем на Земле под аккомпанемент дождя тянулся один из самых кошмарных вечеров в жизни Артура Дента. Он сидел в своей пещере, составлял каталог возможных отповедей наглому инопланетянину и давил мух. Для них этот вечер тоже оказался кошмарным. На следующий день Артур сшил себе сумку из кроличьей шкурки под всякие полезные вещи.